Здравствуйте, дорогие наши зрители. С вами канал «Номедиа из России». Я Ирина Петровская. Мой подкаст «Смотри в оба». И сегодня у нас гостевой эфир, столь, я надеюсь, любимый вами. И у нас очень редкий гость. Почему редкий? Потому что, во-первых, он дает мало интервью редко. Во-вторых, сейчас достаточно редко наезжает к нам в Москву. Тем нам приятнее, что он все-таки до нас добрался, к нам пришел, и мы с ним поговорим. Это кинорежиссер Резо Гигинеишвили. Правильно все произнесла, правда же? Поздоровайся, пожалуйста, с нашими зрителями.
С радостью. Здравствуйте.
Прям написано «большая радость на лице». Я сразу коротко скажу, чтобы вы не задавали лишних вопросов. Мы с Резо на «ты», поскольку мы лет 20 знакомы, ну и вот так сложилось. А Резо стал в этом году практически таким самым, может быть, упоминаемым в киносообществе кинорежиссером. И снял, вернее, он снял его чуть раньше, но в этом году этот фильм его стал самым обсуждаемым в киносообществе, в кинокритическом сообществе, получил совершенно ошеломившее меня количество не просто положительных, а я бы сказала, таких хвалебных, восхваляющих фильм рецензий. Его кинокритики и кинопресса выдвинули, ты знаешь, да, на свою премию кинокритики и кинопресса «Белый слон» аж в 8 номинациях. Сейчас он продолжает свое такое фестивальное шествие по разным международным фестивалям, но тут парадокс. Этот фильм никто не видел. Никто в том смысле, что широкий зритель, для которого он, безусловно, предназначен, его не видел. Это фильм «Пациент номер один». Поэтому первый вопрос, который я хочу тебе задать, не вдаваясь пока в смыслы, да, того, что мы потом будем обсуждать, почему фильм до сих пор не попал в российский прокат? Вы не подавали на прокатное удостоверение, вам отказали, вам дали понять, что вы его не получите. Что, собственно, произошло, почему уже европейская публика его смотрит постепенно, многие страны, а наши бедные россияне лишены этого счастья, я бы сказал.
Ну, прежде всего, еще раз, здравствуй теперь, Ира. Ты права, я не очень... Была определенная мотивация, когда я давал интервью. Это или в прокат выходящая картина.
И раньше.
Раньше. И нужно было сообщать зрителю, что она есть. И это входило в часть промо. И вторая была, что вокруг телевизора в Тбилиси собирались мои родители, их друзья, и гордились мальчиком. Значит, проката нет. И родители тоже, к сожалению, не стал. Поэтому, да, с интервью сейчас сложно, тяжело подбирать слова. Я пришел к тебе, потому что я помню первую положительную рецензию на мой сериал «9 месяцев». Это была твоя хвалебная. И
для меня тогда
мне было сколько там, 22 года. Я снимал кино о беременных женщинах, мало чего в этом понимал. Сейчас у меня трое детей, больше приобрел определенный опыт. Но, собственно, вот возвращаю долг. Касательно «Пациента номер один». Во-первых, фильм путешествует пока по фестивалям. Соответственно, пока картина, и всегда это так было из картин, например, «Заложники», когда мы были в Берлине, дальше там в Телурайде, там Америке, я не знаю, сколько там, много фестивалей. Сначала путь нашего кино начинается именно с международных фестивалей. Но есть ощущение, что сегодня, когда совсем недавно не дали прокатного удостоверения картине Александра Николаевича Сокурова.
«Сказка».
Да, есть определенное мнение, как говорили, там есть мнение. Вот сигналы этого мнения я, собственно, и получаю. Но очевидно, наверное, скорее всего, из того, что есть информация у моих продюсеров и у меня, пока что картина на этом этапе не сможет выйти. Если сможет, то это радость, потому что, прежде всего, мне бы хотелось, чтобы картину смотрел как можно больше людей.
Ну и вслед за этим
трудно жить с тем, что ты как-то, не сказал, выстрадал, но что, над чем тебе интересно было работать, хотелось бы с этим поделиться с широкой аудиторией.
А платформы, онлайн-кинотеатры, которые сегодня позволяют любому кино быть увиденным и показанным?
Я бы не сказал любому.
Ну, в смысле, хорошему кино уж точно. И плохому тоже, между прочим.
Насколько я понимаю, как сейчас это устроено, я могу ошибаться, но и платформы в том числе, им нужна гарантия, что картина разрешена на территории РФ. Поэтому я думаю, что... Наверное, и платформам нужно подтверждение. Это вот этот документ, который называется прокатным удостоверением. Я могу ошибаться, но вроде мне об этом говорили квалифицированные люди.
Теперь коротко, о чем фильм и почему, собственно, возникли вообще какие-то проблемы, да, с, ну, даже не с получением прокатного удостоверения, вы его не просили, да, но сомнение в том, что он может быть здесь показан. Коротко, если то, это фильм о последних месяцах, днях жизни товарища генерального секретаря ЦК КПСС, условного Константина Устиновича Черненко.
Но очень условного, что... очень собирательного. Это
да.
не биография.
Не биография.
Константина Черненко, и мы, собственно говоря, это фильм не про него. Тут надо понять.
Но там есть прямое указание в виде кадров хроники, которые мастерски монтированы того времени.
Там его нет.
В телевизоре? Да. Константин Устинович.
Нет, это мы снимали.
А это вы снимали?
Да, там нет никого. Там Александр Георгиевич Филипенко, который исполняет роль одного из последних генеральных секретарей, такой собирательный образ. Много чего в картину пришло, и не только из тех товарищей, которые правили и были генеральными секретарями последние годы советской власти, но и много наблюдений за теми, кто были во власти, например, я не знаю, там, в Грузии, или там много людей, которые там или где-то это было вычитано, или это были биографии разных политических лидеров и так далее.
Но я все равно настаиваю, что прототип угадывается, поскольку когда Константин Устинович, ненадолго придя в сознание, так условный герой, хорошо, генсек.
Вот уже первая реплика, ненадолго пришел в сознание. Мы можем про половину товарищей, которые правили в то время, сказать то же самое, к сожалению.
Так были самые жестокие шутки, как вошел этот конкретный особенно товарищ в народную память, что Константин Устинович Черненко приступил к исполнению обязанностей, не приходя в сознание. Так вот, придя в сознание, он смотрит в специальном зале один вместе только с медсестрой, по-моему, да? Медсестра там бывает.
Прости, я вот тебя перебью, чтобы не потерять мысль. Вот сейчас ты привела пример, там, шутку или анекдот, и как раз-таки... Когда мы говорим про живых людей и человеческие судьбы, и когда ты пытаешься в кино создать образ и говоришь о живом человеке, как раз там не до шуток. Я всегда стараюсь быть адвокатом хоть и отрицательных, но своих персонажей, чтобы они не получились какими-то карикатурными, чтобы не смотреть на них сверху вниз и не ставить себя в положение Бога, когда ты решаешь их судьбы. Как-то из той логики поведения, из той системы и всего контекста, который есть на экране, если тебе удается создать мир на экране, из этого следуют как бы те или иные проявления героя, когда уже герои начинают управлять тобой, а не ты героями. Поэтому... Как говорил блестящий Резо Габриадзе, надо всегда относиться стараться относиться к героям своим, как бы сказать, с любовью, постараться понимать. Ясное дело, что я ни в коем случае не смогу встать на его сторону, но надо с разных позиций смотреть на мир, с позиции своих героев, ни в коем случае не разделяя, может быть, их убеждения, но попытаться понять, что же ими двигает.
Многие критики это как раз отмечали, что в этом образе, который, опять же, говорю, в народной памяти и в народном сознании, во многом приобрел и тогда имел, и потом некоторые черты карикатурные, вот в том образе, который создает Филипенко, и который создаешь, естественно, ты, там нет совсем никакой
карикатурности. А знаете, самая большая проблема сопротивления, которая встречается тебе на пути, описывая этот период? Карикатурность в жизни, в нашем сознании того времени, мифы и анекдоты, которыми вот эта вся весь период оброс, когда ты пытаешься говорить с аудиторией на серьезные темы, вот эта карикатурность тебе очень сильно мешает, тебе надо проламывать все стены, чтобы зрителям начать серьезный разговор. Потому что в жизни они документальные, когда ты смотришь. Действительно, это с таким каким-то смещенным центром реальности, они или забавные, или мы очень легко там можем сочинить про анекдот про Брежнева, например. Но...
Так и сочиняли, дай бог, сколько.
Да, но параллельно с этим в это время огромная страна жила со своими проблемами, в определенной стагнации были люди в тюрьмах. И, например, каким-то людям, с которыми я общался, например, в Тбилиси, было тяжело жить в это время. И для них там, походы в кафе, или, условно говоря, это тоже уже штамп такой, какая-то колбаса, для них в тот момент не были первоочередными. И люди проживали это время, то время, в котором они родились, и испытывали на себе большой гнет и большие ограничения тех времен. Поэтому, с одной стороны, юмор, ну и с другой стороны, то время, которое было реальным. Ну, собственно, мы и то, и другое попытались сохранить в картине, потому что в картине, в которой вообще нет юмора, тяжело у меня с просмотрами таких фильмов, они чуть для меня претенциозны в большей степени.
Я прочитала фразу, которую сказал Вернер Херцог, который вручал тебе премию именно за этот фильм. И он сказал, что этот фильм, когда хочется смеяться, а не смеешься, и хочется плакать, но не плачешь. Я была по твоему приглашению совсем недавно на премьере грузинской фильма.
Это не была премьера, это был закрытый показ.
Но он был очень открыт.
Для многих людей грузинское застолье тоже может быть банкетом, но это как бы форма существования нашего. Но в данном случае это, понимаешь, все очень важно здесь. Надо, чтобы премьера, это значит премьерный показ Грузии, это мы сами сделали, значит, показ для
да,
зрителей.
Да, это формальные
такие,
да.
Это был такой,
да,
как бы зал. Это очень,
да,
важно.
Но это был полный зал. Я к чему, да, это говорю? Привязав сюда фразу твоего немецкого, теперь, как я понимаю, там, старшего друга и, да, коллеги. Поскольку я смотрела этот фильм второй раз, то мне было очень интересно, как реагирует публика все-таки другой страны, да? Причем там было очень много молодой публики, совсем молодой. И действительно, в зале такое царило напряженное внимание. И очень редко раздавались какие-то смешки, но это были не смешки, как вот, да, над анекдотом, не хохот, не ржание, а такой смех понимания. Вот там, например, на фразе, где уборщица просит за своего сына, который в этот момент в Афганистане, и когда она говорит: «А верните уже всех оттуда», да, и он говорит: «Не могу». Она обращается к так называемому Константину Устиновичу. Она говорит: «А что вам мешает? Только от вас все зависит». Он на вопрос, кто или что вам мешает, отвечает: «Америка». И в этот момент по залу прокатывается вот этот вот такой смех узнавания и понимания привычной такой аргументации, логики не только условного Константина Устиновича, но и других более современных товарищей.
Во всех странах смех в разных местах. Все-таки Грузия была частью Советского Союза. Те, кто постарше, помнят этот период. Они по-другому смотрят на картину. Они смотрели с тем, что удалось ли мне или не удалось человеку, который, в принципе, в это время родился, передать дух времени, запечатлеть это время в деталях и постараться не сделать его фальшивым. Дальше, если этот мир принимается, дальше они уже смотрят на смыслы. Молодые смотрят на это как, мне кажется, как на комикс, может быть, какой-то.
Нет, мне так не показалось, судя по именно вот тому, как...
Ну, мы не знаем каждый человек, мы не можем посмотреть.
Я имею в виду конкретную публику в конкретном зале в твоем родном городе Тбилиси.
Это фильм смотрел на людей.
Я второй раз смотрела.
Хорошо, мы не
фильм.
Можем говорить сейчас про них. А суть заключается в том, что историю про смерть, так или иначе, она интересно для зрителя. Два главных события в нашей жизни – рождение и смерть. Поэтому процесс умирания, вместе с этим процесс цепляния за власть большого человека, который правит огромной страной, и молодой девочки, у которой нет выбора, есть жизнь только лишь в этой больнице, и которая поставлена ухаживать за ним и отчитываться перед нижестоящими. Наверное, эта конструкция, так или иначе, она может быть интересна. Потому что еще мне кажется, что это еще и основано на огромное количество мифов, которые мы знаем там, о Давиде или Соломоне. О Давиде, который был при смерти, ему было холодно, и был такой же кастинг, как у нас в фильме. И ему привели девочку, чтобы она легла с ним в кровать и согревала своим телом его. Ну, значит, раз эти мифы были, то миф... Он не то, что, наверное, кем-то придуман, а он во многом из-за желания, чтобы это появилось в пространстве и во времени самого такого заказа народного, он каким-то образом материализуется потом.
Да, я сразу только скажу, что эта история мифологическая к нашему фильму, она не имеет прямого отношения.
Это не имеет, да. Но я говорю про то, что в корне... Есть какие-то архетипы, и, в принципе, зрителю примерно сюжеты одни и те же. И если ты пытаешься, это, знаете, как в паспорте. Ты открываешь паспорт, у тебя написан год рождения, место рождения, имя, фамилия. Это документ такой. Таким же документом времени, если становится изображение на экране, и ты свидетельствуешь о времени, и не лжесвидетельствуешь, и попадаешь в этот нерв и внимание зрителя, приковано к экрану. А следующий этап — это все-таки как бы мы не говорили про какие-то исторические события, мы все-таки смотрим из нашего времени, и поэтому для меня важно было и в «Заложниках», и в этой картине понять прежде всего самого себя, писать события, которые пытаться дать себе какие-то ответы на вопросы, покопаясь в прошлом, как жить сегодня и что, быть может, ждет нас дальше. Но это чисто такие как бы абсолютно мои субъективные личные или переживания, или же мысли о том, откуда я родом.
Ты начал эту картину, задумал эту картину во время пандемии. Да. То есть это 20-й, да, я так понимаю, 20-й, 21-й год. Ну, я тебя напомню, потому как пандемия казалась тогда одним из просто страшнейших потрясений.
Я помню, что я сидел дома. И маниакально, истерично я сказал, что я не сдамся, и начал, как многие, значит, расписал свой день, начал тренироваться, читать, тренироваться и учить языки, те языки, о которых я даже и не думал, и создать себе какую-то иллюзию, что я еще живой, и когда я смотрел на опустошенные площади европейских и мировых столиц, это было каким-то сюром. И вот на это еще наложилось то, что смерть была вокруг. В Грузии смерть всегда есть. Она где-то рядом. Она очень близко с жизнью. Все время ходим на панихиду друг друга. Если у...
Не только в Грузии, но я понимаю,
нет,
что там
я скажу,
это
что это другая
степени,
все такая,
да,
культура.
Культура именно,
вот, например, если прадедушка вашего коллеги уйдет в мир иной, вряд ли вы пойдете на панихиду. В данном случае в Грузии обязательно надо, и это в какой-то степени часть культуры, и по-разному воспринимают все утрату. Кто-то это повод для того, чтобы показаться, кто-то действительно тоже. Это такой еще момент психотерапевтический, когда или за столом, или в момент ухода кого-то ты... Общаясь с таким количеством людей, ты не одинок, и ты отвлекаешься от этого процесса. Поэтому, если, например, даже посмотреть на гениальный фильм Георгия Николаевича «Данелия, не горюй», вот можно все оттуда понять,
да,
как
да.
Грузины относятся к смерти. Но для остального мира во многом, я думаю, что смерть была как-то отменена, что ли. Все как-то забыли, что она существует. А с этими гробами бесконечными, которые мы наблюдали на экране, с этими сообщениями из Италии, где люди живут до 90 лет, попивая вино в прекрасной солнечной стране, и ты видишь эту картинку, которая во многом туристическая для тебя, и там складываются гробы. И... это меня вернуло в какие-то времена, воспоминания, когда я, например, там, к несчастью, находился рядом с родителями, которые очень тяжело и долго уходили из жизни, и начал что-то про это вспоминать. И вот эти детали, это наблюдение за жизнью. А как ведь бывает? Ты, видимо, это защитный какой-то механизм психики, что я вот, находясь рядом, например, с отцом, я еще все время наблюдал. Для кого-то, может быть, странно и дико звучит. Это ни в коем случае не то, что там цинично я как режиссер, как я потом прочитал, по-моему, Клод Моне, наблюдал, смотрел, как умирающая его жена, какой тон принимали руки с приближением уже к неминуемому концу, да, как бы каждый день. Но мне кажется, это какой-то инстинкт такой, что ты фиксируешь, и потом с этими эмоциями, с этими деталями, потом долго ты живешь, и тебе хочется от этого избавиться. А вот здесь хороший, наверное, способ, чтобы перенести их на экран, увидеть их и как-то их оставить уже на экране, как-то абстрагироваться от этого, что освободиться от этого. И, собственно, вот я думал о больнице. Это такие вещи личные, но я сейчас ничего конкретного такого не скажу, про детали говорю. Я помню, когда отца вывезли на этой кровати, каталки уже отвезли в реанимацию, и палата была пустой, и пол этот, который был покрыт линолеумом, и вмятину в полу от колеса этой кровати, и тапочки одинокие, которые остались там, да, и вот это как бы пустота. И все отсюда рождается, от этой эмоции, потом ты начинаешь думать, искать сюжет, и на этом уже, на этих личных переживаниях строится фильм пошагово. Вот мне кажется, что это... На самом деле, не было так, что я вначале возьму руководителя
Советского Да вообще удивительно, что рожденный Союза. В 1982 году человек в год смерти Брежнева, да, вообще помнит, что существовал, в общем, честно говоря, маловнятный, очень краткосрочный руководитель государства под таким именем, да, который, собственно, год и месяц всего продержался, и то не продержался, а скорее большую часть времени и провел в этой самой больнице. Но сейчас Вопрос я начала задавать, пытаясь плясать от пандемии, несколько о другом. То есть ты начал снимать, думать вначале, потом, значит, осуществлять свой замысел, снимать в некий исторический, как мы теперь понимаем, отрезок времени, который остался в прошлом, да, к моменту, когда ты закончил эту картину, то есть не закончил саму картину, а съемки. Съемки ты закончил, как я знаю, 24 февраля 2022 года. 23-го. Ну, пока закончил съемки, пока то все, наступило 24-е, и мы моментально маханули и оказались совсем в другом историческом периоде, так же, как и картина. И вот, когда тебе сейчас, совсем недавно, Вернер Херцог вручал премию своего фонда с формулировкой «За инновации, смелость и дальновидность», я зацепилась за слово «дальновидность». Я подумала, может быть, это какой-то дословный перевод с немецкого, да, что он имел в виду. И потом-то я... Естественно.
Нет ни у кого претензий. Я не знаю.
Как
у
ты меня, понимаешь, вот, что он имел в виду под дальновидностью?
Любые трактовки и
может,
суждения...
Может, он тебе объяснил?
Суждения о художественном произведении. Потом фильм в какой-то момент... Вот почему мне, например, эти два года, кроме тяжелейшего времени, которое мы до сих пор проживаем, кроме той трагедии, которая свалилась нам на голову, лично еще внутренне переживаю, что ты как бы родил фильм, и понятно, что сегодня, если сравнивать с тем, что происходит, это, ну, как бы это твоя личная какая-то маленькая история, но тем не менее этот вакуум, что он никуда не выходит, ничего с ним не происходит, это тоже тяжело переживать, потому что нет никакого движения. Вот все вот как-то и в мире, и в личном моем какой-то, в моей какой-то лаборатории или в комнатке, или у меня где-то внутри, все остановилось это время. И нет никакого будущего, и оно как бы как-то отменилось. Ты ничего не можешь планировать. Ты в таком же локдауне, что ли, в ожидании новостей, которые от тебя никаким образом больше уже не зависят. Все люди... когда смотрят фильм, у них складывается свое мнение. Поэтому для меня очень важно, чтобы этот фильм родился вместе со зрителем, и чтобы он перестал быть моим. Пока ты с ним, он твой. Пока уже идет обсуждение, ты начинаешь получать отрицательные, положительные отзывы, но, тем не менее, это уже какой-то диалог, он, ты от него избавляешься, начинаешь хотя бы думать о чем-то другом уже. Херцог, не знаю, что имел в виду. Знаю одно, что он очень мудрый человек. Я счастлив был с ним познакомиться. Мне помогла его смелость, решительность. Его глубина, которая видна в его картинах. Я ему сказал, что мой фильм застрял в этом трагическом безвремени, так же, как ваш корабль из Фицкаральда в этом фильме, который в горах застревает у него корабль. Ну, что сказать, вот есть человек, который считает, что картина ему понравилась. И дальше он не смотрит ни на что, никакой контекст. Он понимает, о чем она, и понимает смысл, и он их считывает, по-своему потом формулирует. Но при этом он единственный и первый, кто, например, в Европе принял картину, и не важен был язык для него была важна тема и высказывание автора. И он ей лично один вручил приз своего имени. После чего начали приоткрываться двери на других европейских фестивалях после признания мастера. Вот что он имел в виду, надо спросить у него.
Ну, если спросишь у меня, как я это понимаю, то мне кажется, он имел в виду, и отталкиваясь от моего предыдущего вопроса, что получилось ли так из-за того, что произошли такие катаклизмы, да, в нашей общей жизни, да и в жизни всего мира. Было ли так задумано, это уже тоже каждый зритель сам для себя решает, да? Но то, что казалось нам вчера, оказалось нашим сегодня. Как будто бы вот мы прошли по некоторому кругу, который оказался замкнутый, и вернулись не буквально, буквальных совпадений не бывает, в некую точку, в ту же атмосферу. Не знаю, опять же, свои ощущения. Безнадежности, обреченности, с одной стороны. Но с другой стороны, там есть вполне оптимистичный финал. Во-первых, наше знание...
Не говори только про финал, потому что зрители
посмотрят. Я имею в виду наше знание о том, что вот на этом не все продолжилось, как было, да, после того, как не станет герой. Собственно, а что там описывать? Сюжет очень простой. Жил-жил человек,
знаешь,
болел, и все.
Я не
подожди
люблю
секунду.
Все эти...
я тебе доскажу, потому сейчас, что ты меня сбиваешь, мне кажется, с потрясающей умной мыслью.
А у тебя других нету просто мыслей.
Вот видишь, уже практически сбил, да? Вот мы, значит, дошли... Дошли и пришли. Кто-то называет это историческим казусом. Кто-то, как господин Вернер Херцог, называет дальновидностью художника. Художническим, как я понимаю, вот под дальновидностью он имеет в виду некое, может быть, чисто интуитивное. Многие этим обладают, я имею в виду художник в высоком, да, в широком смысле. Предвидение, предчувствие. Приходишь, ну... Как?
Мне неловко
мы
это
говорим
все слушать,
о смыслах, заткни уши, хотел сказать, я зрителям объясняю, мы говорим о смыслах, которые рождает это кино, вплоть до того, что
надо
в одном
поставить...
из эпизодов, извини, герой, уже о котором я начала было говорить этот эпизод из фильма «Кин-дза-дза», он смотрит, вернее, фильм он смотрит, и это знаменитое «Ку», которое, как говорят, было даже рабочим названием. И тут ему нашептывает в ухо его помощничек, что а вообще-то это многие думают, что это... Или подумают,
ваши
что
инициалы.
Это ваши инициалы. И он говорит запретить, да? Вот эту эпоху запретов, это я все к тому побегу по кругу, да? Она закончилась во многом как раз после того, как вот закончился вот этот период древних вождей, да? Хотя они были как... по возрасту не такие уж и древние. А дальше мы знаем, что было. И оптимизм там в том, что девушки-медсестры, которые смотрят, как хоронят их пациента по телевизору, да, и видят молодого Михаила Сергеевича, спрашивают, сколько ему лет. И одна говорит, это навсегда. И оптимизм в том, что мы-то знаем, что это не навсегда. Мы знаем, что было дальше. Поэтому всякие сегодня...
Вот видите, у вас оптимизм. Для меня этот, это амбивалентная такая
сцена.
Этот, в тот
момент исторический оптимизм...
Понимаю, потому что ты знаешь уже, ты прожил это, этот период исторический. А для меня, например, где-то может быть оптимизм, а где-то я все время думаю, почему молодой человек считает, что если человек пришел во власти молодым, то он навсегда.
Потому что была традиция. Если человек приходил, вот и более ведь... того, эта традиция стала практически неизменяемой.
Но
да?
Вряд ли такая традиция может быть сегодня в современной Грузии.
Грузии я не имею в виду.
Ну, это она тоже постсоветская. Ну, послушай, смыслы, когда они есть, и можно вокруг него много чего обсуждать. Я, например, половину из всего того, что, например, что ты сказала, я, например,
вообще
не согласен.
Не понял.
Я понял эту прекрасную мысль, но когда мы делим периоды таким образом, что, например, там, в 91-м году Советский Союз прекратил свое существование, но с тем, что подписан договор какой-то определенный, с этим из нашего сознания невозможно. Вот так что-то подписано, из этого теперь все, как мы были воспитаны, даже я, даже мое поколение, даже вот это, то, что было во мне вложено в момент моего воспитания, это же невозможно одной подписью перечеркнуть. Значит, это осталось в нашем сознании. Поэтому я, например, пытаюсь, вот особенно сейчас, когда с моими детьми я общаюсь, я вот пытаюсь понять, я где вообще остался ментально?
Ну, это, у тебя есть хотя бы намеки на ответ, где ты ментально?
Ну, у меня есть намек, что я пытаюсь каким-то образом, благо есть возможность общаться с разными людьми, ездить в разные страны, чего были лишены, например, персонажи фильма моего, там, «Заложники» или вообще в большей части советские граждане. Эта изоляция как-то, наверное, тоже повлияла на наши мозги, когда мы оторваны, и мы не ведем диалога с остальным миром. Поэтому где-то были положительные вещи в этом же Советском Союзе, которые мне рассказывали там обыватели или там родители или...
Меня можешь спросить,
да,
тоже
да.
Расскажу.
Но,
мы
но,
молодые были в
да,
то время.
Да, но в целом, почему для меня еще важно было делать картину, там, я не знаю, не о Сталине, потому что у него там громадная биография, и это все-таки это такой монументальный, такой огромный персонаж в истории 20 века, да, влиял на многое.
И страшно.
Все вместе, но это такая величина. А вот интересно, когда во власти в то время стоит человек, который как бы в этом нашем сегодняшнем понимании ничего не определял. Так еще хуже, если ничего не определял, когда без управления огромная страна и рушится жизни людей маленьких. Да, может быть, кто-то преуспел в это время, но я всегда на стороне пытаюсь быть, как я не знаю, как режиссер. Пытаюсь быть и увидеть вот эту медсестру, которая к нему пришла, у которой нет никакого права, сына которого отправили в Афганистан. Но это при его жизни проходит. Пока он обсуждает медсестёры со своим соратником, которого тоже откачивают и пытаются спасти от смерти. Эти старые люди, старые не в физическом плане. Вот сейчас, например, ушел Отариус Элиани из жизни,
да.
И позавчера были похороны. Но до конца своих дней я не помню, что Отар Давидович, 87 или 8 лет, вы можете посмотреть одни из потрясающих его последних интервью, вот, например, там, «Еще не поздно», посмотрите, если не смотрели, замечательно, что он говорит, с каким юмором. Старость не в возрасте, а в голове, если не касаться каких-то аномалий, болезней и всего остального. Может быть, человек совсем старым в моем возрасте, который не хочет развиваться, не хочет видеть чего-то нового, не допускает вообще другой мысли и считает, что вот это так, и это должен даже без обсуждения слепо что-то принимать. Поэтому все не развитие, все предполагает для меня лично старость. Если можно этим словом так определить это. Поэтому...
Так вот в этом и ужас этого конкретного героя, что будучи... По большому счету, маленьким, по большому счету, как мы знаем, да, и видим, может быть, никчемным человеком, все равно он от него как раз очень многое и зависит, им манипулируют. И его полуживого используют все, кому не лень, при этом он не хочет сам от этого отказаться, да, от власти и спокойненько извини за цинизм, спокойно умереть дома.
А почему цинизм? И... Я, например, очень хочу спокойно умереть.
Ну, в смысле, спокойненько, да? И поэтому жена его, героиня Инны Михайловны Чуриковой, там
ты сейчас расскажешь весь фильм.
И эту фразу прекрасно... А это все видели, это есть в этом в трейлере, который говорит... Вы его приговариваете к жизни, когда ей не дают забрать этого действительно немощного при смерти человека к себе домой.
Вот почему мне его жалко? Вот я одна из книг, которая мне попалась в момент этого, этой пандемии, я хорошо очень помню. Это был «Смерть Ивана Ильича» Льва Николаевича Толстого. Да. Да? И, ну, кто еще так может глубоко изучать эту тему, там, как жизнь, смерть, как Лев Николаевич, да? Ну, мне стало интересно, вот, да, не очень приятный персонаж Иван Ильич. Да, по-моему, он тоже был около чиновничьего какого-то дела. Да. Но почему же это все заканчивается тем, что перед вот этой бесконечностью, перед самым ответственным моментом в своей жизни... Он все-таки обращается к Богу. В данном случае я не исхожу лишь из там, религиозного какого-то контекста. Да. Я имею в виду, что что-то есть более важное, чем цепляние за этот материальный мир. Для меня лично. Я подумал, почему же вот все эти товарищи так цеплялись за власть? Почему... Опять же, вот этот уход и обнять своих детей, и когда персонаж Инна Михайловна говорит, у нас розы расцвели дома, я почему
мы... Наши мальчики
дома. Да, мальчики дают... Ну, эти голоса уже не слышны, знаете. Это как... Я сейчас случайно вспомнил, в мыслях даже не было никакого сравнения, просто сейчас вспомнил сцену из «Дольче Вита» Феллини, когда в конце герой Мастрояни не слышит эту прекрасную девочку, которая... стоит у моря, пытается что-то сказать, но настолько он в этом уже мире, что ничего не слышит чего-то человеческого, живого и простого. Того простого, который был у Резо Габриадзе, в его прекрасном, например, Сталинграде, где Лия Ахеджакова в российской версии озвучивала муравья, который оплакивает своего ребенка, который погиб на войне. И когда она говорит, кто нас сосчитает, сколько нас ушло на тот свет? Когда ощущение жизни, что ты только лишь смотришь на какую-то позицию, и ты не слышишь других ни голосов, ты природы не слышишь, ты не слышишь, что рассказывают Габриадзе. Ты не понимаешь, что в Сталинграде были и лошади, что одноногая вот эта лошадка, это тоже часть мироздания. Мы не только одни на этой планете. Это очень, может, патетично звучит, но это очень просто как раз звучит. Звучит тем, что ты должен, наверное, там, испытывать боль за то, что происходит. Это не то, что какая-то сентиментальность. Из каких-то простых вещей все состоит. Как говорил Пятигорский, я помню, я даже интервью это смотрел, что он поссорился со своим другом, подругой, которая сказала, как бы мне хотелось умереть тихо и во сне. А он в свойственной манере, он даже вспылил, как он говорит, и говорил, что как это возможно не встретить смерть? Как же это интересно понять, какой же финал жизни, и не встретиться, как я не знаю, не посмотреть на это главное событие твоей жизни, потому что рождение ты не особо помнишь. И как нам, там, когда мы читаем разные книжки, там написано, что даже в последний миг какого-то твоего искреннего раскаяния ты можешь... спастись. И мне жалко, что наш герой, он думает о том, сколько какого-то там Бауманского района избиратели проголосовали за него.
Это одна вообще из самых выразительных.
Поверьте мне, я не абсолютно, еще раз, я не пытаюсь вот так сказать, там как-то как зрительно направить, сказать, вот видите, какие пороки у человека, хотя мы снимаем не про то, человек хороший или нехороший, там, а про то, какие слабости у нас, какие пороки, в том смысле, что вот то, что говорил это выше, я не особо, извини, там согласен. Периоды разные бывают, но человек по сути своей, он как бы не особо меняется. Меняются какие-то декорации, входит как что-то чуть там, как бы назвать это эволюцией. И потом для меня это стало очевидным, что это абсолютное какое-то заблуждение, что приняв там, ну да, более или менее законы, сдерживающие там насилие, но тем не менее, когда я наблюдаю современный мир, я, опять же, кажется, что все вот какое-то колесо, какое-то вечное повторение, которое это колесо еще на месте таком крутится, а не то, что вперед куда-то нас направляет. Поэтому никакого предвидения, мой дорогой, нету в этом. В этом есть... Я династийный потомок врачей, они ставили диагнозы. Когда ты, если у человека, к несчастью, какая-то болезнь, не буду называть какая, может, там, чтобы... никого не обидеть. Но ты понимаешь, что она будет... Грипп развивается таким образом. 5 дней ты должен болеть, пьешь ты антибиотики или какие-то другие лекарства, все равно ты должен переболеть. Вот когда переболеешь, если повезет, дальше ты выздоровеешь. Но как это... Когда терапевт к тебе приходит, ты понимаешь, не нужно терапевту предвидеть, что с тобой будет. Ему нужно поставить диагноз и понять, что у
и
тебя...
И тем предвидеть...
Не, как ну, предотвратить? Ясно, у тебя высокая температура, у тебя насморк, ты кашляешь, он послушал легкие, легкие у тебя чистые, и дальше понимает, это исключили у тебя, там, я не знаю, ОРЗ. Все, на тебе витамин С или что-то. Поэтому здесь я не думаю, что надо было что-то предвидеть Шекспиру, написав там, я не знаю, там, Макбет, чтобы понимать, что он говорит о пороках и о человеке, о главном герое, который действует так или иначе, обстоятельств, предлагаемых обстоятельств. Потому что это всегда, как только, наверное, человек родился, его спутники такие пороки.
Вот тем самым, вот всеми своими размышлениями ты подтверждаешь другую еще одну догадку, мысль, которую многие, кстати, высказали, что фильм «Пациент номер один» — это, конечно, не биография, это фильм-притча. И в связи с этим его многие мои коллеги вспоминали другой фильм «Притча», который тоже снял великий твой соотечественник, а в то время наш грузин, грузинский режиссер Тенгиз Абуладзе. Почему они его вспоминали? Помимо того, что «Покаяние» тоже фильм «Притча». Потому
что слушай, когда я
фильм...
снял «Заложники», тоже его вспоминали.
Послушай, я не про «Заложники».
Они тоже вспоминали.
Я знаю эту аналогию, я знаю. Потому что этот фильм считается, и даже написано там в каких-то википедиях и где-то, что одно из знаковых исторических событий 1987 года. Потому что после того, как он довольно трудно пробирался тоже к прокату, к широкому советскому экрану, советскому тогда.
Но да. он вышел просто в момент перестройки, а до этого...
Начал сниматься в 83-м году, вышел в 3-м.
Втором.
Ну, хорошо, верю.
А как закончил, он начал сниматься?
Вышел к
Кто
зрителю...
Кто был его главный продюсер?
Эдуард Амбросович Шеварднадзе. Но это не сильно на каком-то том этапе помогло фильму. Помогло в итоге то, что пришел Михаил это Сергеевич.
Нет, это все начинается у вас с Михаила Сергеевича. Значит, если бы Эдуард Амбросевич не снял бы этот фильм, Михаилу Сергеевичу нечего было бы выпускать.
Да. Но не выпускали некоторое время все равно.
Надо было, чтобы он случился сначала, а потом
он
надо было
случился,
выпускать.
Да. Но... Опять же, Александр Николаевич Яковлев, я готовилась, извини.
К разговору с Абуладзе.
Который потом сказал, что этот фильм стал своего рода такой сигнальной ракетой, которая показала, что начинается другой политический этап
этот фильм,
в жизни страны.
Этот фильм с теми преобразованиями, которые были в стране, которого желало большинство населения Советского Союза, это семя упало на ту почву, где она работала. Значит, извини, пожалуйста, да, до конца скажу. Значит,
опять
если бы...
Умнейшую мысль.
Нет, если бы та аудитория, которая смотрела этот фильм и на кассетах друг другу передавала, или там смотрели на каких-то закрытых, в то время еще аккуратных таких просмотрах, если бы не было этого стремления людей к преобразованию, этот фильм бы прошел бы... И ничего он бы не сделал бы. Фильм не может поменять...
Совершенно верно.
Никакого статуса.
Этот именно фильм «Покаяние» Это я говорю тебе,
сошлись.
Считается, да, что он своего рода некая веха, после которого с полки, вот такой, да, вполне себе объемный и гнущийся под тяжестью, начали снимать и другие фильмы. То есть вот эта вот постепенная эпоха запретов стала сходить на нет. Это не происходило уже сразу, да, это тоже происходило постепенно.
Да.
И те, кто проводит эту аналогию с твоим фильмом, она тоже оптимистическая, потому что, ну, как бы такой прогноз, что ли, да, что, возможно, когда пациент номер один, когда и если дойдет до широкого экрана и будет показан, то тоже закончится какая-то эпоха, и начнется, может быть, что-то другое. Вот только в этом смысле проводятся вот эти аналогии. Опять же, не лишенные исторического оптимизма.
Я бы сказал, инфантилизма.
Ага, то есть ты при всем своем внешнем таком, да, романтизме человек все-таки, который очень трезво смотрит на мир и не надеется на то, что все вот так будет вот практически линейно связано.
Нет, не надеюсь. И любой зритель может, опять же, смотреть на что-то, и на какие-то часы, и на какое-то время хватит его внимания или его памяти, чтобы запомнить там ту или иную картину, которую смотрел. В объеме такой громадной информации, которая есть на сегодняшний день, которую мы даже не можем даже отфильтровать. Вот я, например, скрываюсь от большинства этих стримов и всего остального, потому что такое количество мнений, и все говорят совершенно вещи, которые ни на чем, казалось бы, не основаны, только на их... Они тоже стали... Они перешли тоже, как бы они начинают, товарищи, делать как бы работу вместе с нами. Какой-то, это уже называется какая-то художественная журналистика, что ли, я не знаю. То есть смотришь, один человек...
Но ты же сам сказал.
Говорит, что...
Что фильм,
это новый
как
жанр
только
какой-то.
Ты его выпустил, он живет,
ну,
отдельной,
да, но,
жизнью.
Ну, я всегда, я привык, опять же, что информация, она должна быть из каких-то источников доказуемой.
Ну, мы же не про информацию.
Ну, а я про то, что в этом потоке информации... где то, что я наблюдаю войны, и я смотрю, что, ну, это даже визуально, с точки зрения режиссуры, это снято так, что уже с неба, с закрепленной одной камеры, другой камеры, это все, когда транслируется, доходит до тебя через экран телевидения, ощущение, что ты уже смотришь какой-то не трагический кусок нашей жизни, огромный, там, то есть не кусок, а имеется в виду тот кусок, который ты наблюдаешь на экране, а что ты смотришь какой-то боевик, который подражает, жизнь начинает подражать кинематографу. Ценность человеческой жизни в то время, как мы свыклись с этим, что мы наблюдаем вот эти картинки бесконечные, нам кажется, что это норма, наверное, что ли. А вот терять этого ощущения, что это не норма, я не хочу. И не могу. Я к чему говорю, что кинематографу, наверное, очень трудно конкурировать сейчас с реальной жизнью, которая зафиксирована на огромное количество этих носителей. Когда выходил фильм «Покаяние», к этому моменту было 2 центральных канала в Советском Союзе. И это был глоток какого-то воздуха. И как говорил, например, сейчас я не знаю, там это Мандельштам, когда говорил про запрещенные книги, что это украденный воздух. Потому что это все было
ворованное,
да. Ну,
мы тоже кое-что читали.
Да, конечно. Мы у вас и учимся. Но не знаю. Мне кажется, что как-то вот я себе.
Я тут не согласен, потому что на разных носителях, на 1000 каналов это информации, да, ты в первую очередь имеешь в виду, что вот там что-то зафиксировано. А искусство, оно совсем другое, оно осмысляет, и в этом его невероятная ценность для любого думающего человека. О чем бы художник, кинематографист, кинорежиссер, как ты не снимал, да, в данном случае ты, свое кино, ты снимаешь все равно о сегодня.
Да, это
даже
мы сказали
если...
выше об этом.
Да, вчера.
Нет, мы снимаем не то, что сегодня, мы снимаем с точки зрения, каким мы сейчас...
Сегодняшний год,
да,
и Безусловно, учитывая определенный контекст, хочешь ты этого или нет.
Ну, было бы...
Или попадая в него каким-то, ну, как
смотри,
считается.
Вот я сейчас скажу, да? Вот есть в Грузии некоторые поэты сегодня. У меня есть друзья-писатели. Очень смешно, один из них пошутил. Он молодой человек, там, лет 40. Когда мы пришли... Вы кто? Я говорю, я режиссер. А вы кто? Я писатель. И на что человек в какой-то областной библиотеке ответил: да, я думаю, что писатель вообще должен быть мертвым. Потому что в этом, как бы, в сознании, что эти писатели, вот они там, книги. А есть некоторые другие поэты, которые сегодня живут, например, в Грузии и пишут о пиросмане, о фаэтоне, о чем-то. Ну, это как бы имитация или... пересказ тех авторов, не пропуская как бы через свое что-то какое-то личное, как бы не передавая читателю, а вот это подделки тех, кто писал до него. И по форме, и по словам, по всему. Потому что это человек оторван от реальности. Можно говорить про советский период, можно описать 19 век, но с точки зрения сегодняшнего человека, который смотрит в то время, как бы это... все равно снимает про сегодняшний, так или иначе. Потому что мы сейчас как кубка впитываем что-то, и это, наверное, как-то транслируется, дальше переводится на язык кино, то, что нас беспокоит, то, что нас пугает.
Как сказал один твой друг и коллега на, как бы это сказать, пирушке после вот этого закрытого показа в Тбилиси, Ризо: ты снял лучший свой фильм, сказал он, а кто-то добавил, и следующий свой фильм тоже будет лучшим.
Вот я терпеть не могу, я злюсь страшно.
Да, но это он так сказал. Но на сегодняшний день это был, по мнению многих, да, это действительно...
Я уже поперхнулся.
Хорошо, попей.
На то есть зритель, чтобы он выделял что-то.
Тем более, что мы уже подошли закономерно к финалу. Так или иначе, да, как сказал главный не герой, а сыгравший главную роль Александр Георгиевич Филипенко в одном из недавних интервью, что это в нашей, сказал он, в нашей было практике людей вот того поколения, что возможность запрета, она всегда учитывалась. Даже уже в моей практике моего поколения это уже не очень учитывалось, а человек, возросший, да, в общем, в таком уже вольном и свободном воздухе, тем более, я представляю, переживает травму. Но природный, да, конечно,
я
травму.
Я не помню, где вольно так воспитывался.
Нет, но... я имею в виду, ты пришел в кино и в искусство на волне все-таки относительной, да, свободы, расцвета, когда не было, или, по крайней мере, были какие-то, существовали правила. Сейчас же не очень понятно, что можно, что нельзя, почему и за что тебя, значит, возьмут за что-нибудь и что-то запретят, да. Но, несмотря на это, все равно... Я же понимаю, что ты же не можешь ни дальше не снимать. Ты будешь снимать, я абсолютно в этом уверена. Нет. А этот фильм, он... Нет, ты не уверен?
Ну, год назад не был уверен. Сейчас, когда я вот как раз поделился с вами фильмом, чтобы вы строили...
Мы в широком смысле.
Чтобы вы писали уже о том, что вы из фильма вынесли совершенно самостоятельно порой. Мне кажется, вот критика для меня лично важна тем, что я вот что-то могу вычитать, например, что-то такое прочитать у зрителя, и думаю, нифига себе, что я про это, что ли, снимал. Но зато... очень часто потом, когда ты бесконечно на каком-то кинофестивале, например, даешь интервью, следующим днем ты читаешь, например, какие-то критические заметки или что-то там, например, в каких-то газетах, профессиональных журналах, то, как это сформулировано профессиональным человеком, который разбирает фильм, ты так для себя никогда не формулируешь. У тебя вот те эмоции, о которых, может быть, мы коснулись выше.
Вот я о чем снимал.
Ну, я вообще очень скромно отношусь. Это не кокетство каким-то моим там профессиональным навыкам. Я как-то пытаюсь что-то там ковыряться, делать. Но вот так, чтобы сказать, теперь я вам, ребята, расскажу фильм про это.
Нет, это гибель. Если я вам, да. вот я сейчас, я вам скажу, а напоследок я скажу и так далее.
Последок не надо показывать.
Не будем, да, вспоминать, а напоследок я скажу. Не напоследок, безусловно. Мы вообще с тобой встречаемся в преддверии Нового года, да. который всегда, мы знаем, при этом взрослые люди, что тоже иллюзия, но все равно как-то дает нам некоторые надежды на какие-то перемены, на чудо, в том числе.
Вот я, ты нашла не того человека. Я не человек новых годов.
Да?
Да.
Ну, хорошо.
У меня Новый год начинается с Пасхи. Имеется в виду только лишь с тем, что... вот.
И елку не ставишь.
Ой, про елку это отдельная передача, как она у меня всегда, всегда какая-то отдельная игрушка падает, и что-то случается в моей жизни, это как-то связано. И вот 2 года назад вся моя елка просто свалилась куда-то и упала. Поэтому я ставлю теперь очень маленькие елки, чтобы их можно было защитить.
Но, тем не менее, все равно, раз это тоже традиция, да.
Конечно. А мы просто поздравим... эстетически мне ближе. Просто эстетически. Я, опять же...
Но все-таки Новый
ну,
год
Рождество,
это
оно какой-то
светский...
смысл имеет для меня лично.
Да,
понимаешь, это... Пасха – это что-то, какое-то даже природа расцветает. Это вот для меня те праздники, которые я...
Значит, в следующий раз мы с тобой встретимся под Пасху. Или...
Прекрасно.
Да,
дай Бог.
На Пасху, дай Бог. А в любом случае, все это связано с какими-то
я
надеждами.
Я буду рассказывать про новый фильм, что я снимаю.
А ты будешь рассказывать про новый фильм, про свои замыслы. И, может быть, к тому времени каким-то образом прояснится и судьба пациента номер один, его прокатная. Это я все к тому, что мы завершаем. Спасибо тебе огромное. Я тебе безумно благодарна, что ты выкроил время в своем диком графике, к нам пришел. Я думаю, зрители тоже оценят твой героический поступок. Поэтому мы прощаемся. С вами были Резо Гигинеишвили. Правильно, теперь видишь, прям сходу. Ирина Петровская, канал «Номедиа за Россию». С наступающим Новым годом. Подписывайтесь на наш, на нас, ставьте лайки, рекомендуйте нас своим близким друзьям и знакомым. И оставайтесь, пожалуйста, с нами и дальше.